Бесконечно можно смотреть на огонь, на воду и на то, как другие работают. Программа о тонкостях и секретах.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Профессия.
13 часов 6 минут в Москве. Всем доброго дня, друзья, в студии Марина Александрова.
Ах, Челноков, который меня не перестает удивлять.
Да, потому что, когда открываешь себе документ в компьютере, ты
слушай,
не смотришь.
Слушай, я не знаю, что сегодня такой праздник. Я не знаю, как
вот,
мы с тобой
сегодня,
будем
друзья, оказывается, есть такой день, посвященный одному из открытий, сделанных в области физики и химии более 200 лет назад, но плодами которого сегодня пользуется каждый человек. То есть 18 февраля 1745 года родился ученый физик итальянский, один из основоположников учения об электричестве, ну и так далее, химик, физиолог Александр Вольта. И именно благодаря нему появилась батарейка. И вот 18 февраля, в его день рождения, отмечается как раз день батарейки. Но почему вдруг профессия, батарейка и наша тема?
Да, мне
тоже история
интересна.
Следующая. Я на дня, у меня в звонок дверной. У меня там больших две вот таких вот батарейки.
Угу.
Значит...
В дверном замке?
В звонке. Да, звонок, и по какой-то причине большие таких толстых две батарейки. Я не знаю, что этим можно там пользоваться, было еще лет 5, но они сдохли там буквально через год, да. И я их вытащил, и в этот же момент по телевизору шла программа, где говорили о том, что батарейки не надо выбрасывать в мусорное ведро домашнее, нужно утилизировать. И я задумался, а где есть место сбора?
Утилизация,
да, утилизация или место сбора хотя бы, куда можно принести эти батарейки. Я завернул их в пакет, как мне сказали, там положил в еще один пакет. Марин, вот я неделю заходил в разные места, гуглил в интернете, вот я нашел только в одном месте рядом с нашей работой. Угадай, где? Вот магазин, вот этот наш любимый внизу. В нем есть специальный контейнер стоит, куда можно выбросить этих батареек. У нас в офисе на первом этаже, в нашем здании, на первом этаже стоит большая такая коробка для сдачи крышечек.
Я почему-то думала, что батарейки тоже можно...
Нет, туда нет. Вот, там вот можно в Кусвилл, а у нас нет. Вот поэтому, друзья, у нас и появилась такая тема, как поговорить с человеком, кто такой специалист по утилизации отходов. И вообще, какие сегодня существуют правила по утилизации отходов. Вот такой вот, поняла теперь, почему вот такой вот кандибобером у меня тема родилась. И у нас сегодня в эфире по телефону руководитель экологического движения «Раздельный сбор» в Москве и Московской области Валерия Коростылева. Валерия, добрый день.
Здравствуйте.
Вот я объяснил, почему от дня батарейки перешли мы вот к специалисту по утилизации отходов, как мы с вами вчера выяснили, что, оказывается, есть такие люди. Но, Валерий, давайте начнем вот с чего. Сегодня, на ваш взгляд, примерно какой процент людей занимается именно раздельным сбором отходов? Вот граждане Москвы возьмем.
Ну, если Москвы, то, мне кажется, приблизительно 30% жителей Москвы так или иначе хотя бы какие-то виды вторсырья сдают раздельно. Потому что сейчас в Москве поставили и контейнеры для раздельного сбора во дворах, и где-то они достаточно прилично выглядят, и им удобно пользоваться. И желто-зеленые колокольчики тоже для вторсырья красивые стоят в общественных
местах. Что такое колокольчики?
Это такие контейнеры большие, в рост человека, пластиковые. Они в виде колокольчиков таких желто-зеленых стоят обычно около метро или около остановок, или где-то таких в зонах общественных мест. Вход в парк, например, аллеи различные. Потом во многих гипермаркетах и супермаркетах, и магазинах, как вот вы уже сказали, батарейки, можно сдать и лампочки. И поэтому в целом, хотя бы в Москве, это набирает достаточно большими темпами обороты. В Санкт-Петербурге еще быстрее, поэтому... В общем-то, в наших двух столицах людей, которые сдают хотя бы что-то на переработку, гораздо больше, чем в целом по стране, потому что самая большая проблема, как вы уже сказали, в инфраструктуре. Не знаешь, куда сдать, и некуда сдать, даже если захочешь.
А если не знаешь, то не будешь об этом думать, да, сделаешь как проще.
Заморачиваться не будешь.
Да.
Валерия, а скажите, пожалуйста, вот какой момент. Я живу в ЦАУ, извините, ради бога, я не хвастаюсь. Вот, район Тверской. Вот, у меня дом расположен так, что я с собакой прохожу, гуляю, где-то 4 или 5 дворов различных. Ну, вот для того, чтобы прогуляться. Ни в одном из этих дворов нету контейнера для раздельного выброса мусора. Это как-то потому, что тут живет в этих районах большинство людей возраста, которые не понимают, что такое разбор.
Раздельный
мусор, да.
Должны быть контейнеры сейчас для раздельного сбора в Москве на каждой контейнерной площадке. Они, возможно, не видны, потому что особенность Москвы в том, что контейнерные площадки у нас в виде таких павильончиков, и обычно такие либо это кирпичные павильончики, либо
железные.
Цельнометаллические, да, и поэтому не всегда вы обращаете внимание, что там такие контейнеры стоят. К сожалению, у нас в Москве придумали систему, когда реально плохо видно эти контейнеры, и ими очень неудобно, и все пользуются, собственно, неправильно. В Московской области, например, сделали сетки-контейнеры, которые стоят вне контейнерных площадок, и плюс они еще со специальными крышками другого цвета, и они такие вот сетчато-прозрачные.
Да, да, да.
И ими пользуются гораздо эффективнее, гораздо охотнее жители, и в них собирается нормальное вторсырье, визуально очень красиво, чистое, все в них хорошо собирается.
Все потому, что наглядно и видно, да?
Потому что наглядно, да. Потому что сразу вот проходишь мимо, и уже краем глаза замечаешь, что что-то вообще изменилось вокруг, надо обратить внимание, и уже, хопаньки, ты уже разделяешь хоть какие-нибудь виды отходов. В Москве, к сожалению, сделали иначе, и поэтому система за последний год, вот год отработала эта система, она реально себя практически никак не показала, ничего не изменилось с точки зрения увеличения объемов вторичного сырья, которое отправилось на переработку. Потому что и дворникам не сказали, как пользоваться новыми контейнерами, и жители просто не могут найти контейнеры.
Вот это самое смешное, что у меня, да, многие дворники-то и по-русски-то нормально не говорят.
Валерий, а какая-то работа сейчас ведется в связи с тем, что низкая эффективность вот по итогам года?
Наглядно имеется в виду, да, реклама.
Вообще, департамент ЖКХ Москвы, он еще в середине прошлого года начал активную пиар-кампанию, и в метро там ролики показывают, и наклейки в подъездах, и какие-то листовки, и в общественных местах, типа больницы, поликлиники тоже начали вешать такие плакаты про два контейнера, синий и серый. Синий для вторсырья, серый для смешанных отходов. Но самое главное, сколько угодно можно вешать, хоть, не знаю, по Первому каналу будут каждую минуту говорить, что есть синие контейнеры, если контейнерная площадка реально выглядит страшно и непонятно, что куда класть, то не будет эта система работать. А реально, что сделали, просто резко придумали вот это вот реформирование системы обращения с отходами в Москве, и вместо того, чтобы подумать, решили просто перекрасить контейнеры или наклеить на них наклеечку. И все это внутри павильонов, и не видно, что внутри стоит. И понятно, что это не работает. Поэтому надо просто дальше дорабатывать эту систему, развивать, менять эти контейнеры на сетки, как в Московской области, например, да, вот, и дальше улучшать. Но если поняли, что за год ничего не работает, надо как-то не плакаты вешать в общественных местах, а сами контейнеры менять, потому что никто не хочет ими пользоваться. Ну, представьте, вы собираете красивенькие, чистенькие ваши упаковочки, макулатуру, пластиковые бутылки, банки алюминиевые или там стеклянные
это
банки.
Это вторсырье?
Да, это все вторсырье.
Это все в один пакет.
В один пакет. В один пакет. Стекло, металл, макулатура, пластиковые бутылки, канистры, флаконы. Вот это все относится к вторсырью для синего контейнера. Вы все это аккуратненько складываете. Споласкиваете от каких-то совсем, ну, грязных продуктов. Точнее, не грязных продуктов, а жирных и масляных, или там очень-очень сладких. Сполоснули, сложили в отдельный пакетик. И несете, и хотите сдать это на переработку. А подходите, а видите, что из синего контейнера, по сути, что дворники, что другие соседи, не понимаешь, как этим пользоваться, сделали обычную помойку. И, естественно, вам туда не хочется больше класть ваше вторсырье красивое и чистое.
У меня...
Вам хочется... Я...
Мотивация теряется очень сильно,
да,
конечно.
Да, это мероприятие хочется просто закончить. Или найти другой пункт приема, да, который прилично выглядит, или другие контейнеры. Например, желто-зеленые колокольчики, они выглядят отлично, правильно обслуживаются, визуально всегда понятно, на проходных местах их видно, и все, им пользуются отлично.
Проходные места, вы знаете, я вот так вот, я видел колокольчики около метро, но я от дома до метро с мусорным пакетом не пойду. Лучше уж поставили бы эти колокольчики во дворе, тогда туда вот я дойду. До метро, ну, какая-то ерунда идти. У меня еще вот какой уточняющий вопрос, Валерия. Вторсырье, мы поняли, вот вы перечислили, бумага, стекло, пластик.
Синий контейнер.
В синий контейнер. А серый у нас контейнер еще раз?
Это все остальные смешанные отходы, то есть это пищевые отходы, гигиенические отходы, это все загрязненное очень-очень сильно пищевыми отходами. Например, вы съели не знаю, там, тушенку, да, и банку из-под тушенки, то, в общем-то, надо класть смешанные отходы, потому что она супер грязная, и она может испортить макулатуру в обычном синем контейнере.
А если ее помыть, например? А если помыть,
а если сполоснуть, да, там, хотя бы просто чисто символически сполоснуть и вытряхнуть оттуда содержимое, то это можно класть во вторсырье в синий контейнер. То есть самый главный принцип синего контейнера, чтобы там было все сухое, хотя бы сухое, чтобы не выливалось.
Понятно.
Я, кстати, недавно видел синий контейнер, в нем-то из него торчало 4 елки. Вот. Я что-то вспомнил. Сейчас тоже где-то я был. А, я в зоомагазин ходил и увидел там рядом зоомагазин. Это вторсырье? Елки.
Елки. Сейчас в Москве и Московской области есть программа по сбору елок.
Да-да-да.
И поэтому елки можно после праздников сдать в специальные пункты. То есть их по Москве расставили специальные такие зоны сбора елок. И чтобы они пошли тоже на пользу, не просто на свалку, их дробят и отправляют в питомники растений, вот различные лесопарки.
В зоопарк, да, их отправляют тоже эти елки. Но беда в том, что этих пунктов, опять же, не очень много. И,
в каждом районе Москвы есть точно, то есть, да, они не близко к дому, да, но, по крайней мере, за последние 2 года их сделали по нескольку в каждом районе. То есть в Москве у нас там почти 200 районов, но порядка 500 точек в Москве точно есть.
Просто вот у нас стояла в редакции 3-метровая елка. Мы ее распилили, напополам разделили, посмотрели по карте и поняли, что даже по 1,5 метра куски елки мы не понесем примерно за 1,5-2 километра от нашей редакции. Ну, пришлось в контейнер опустить.
А я еще знаешь, о чем
сейчас,
хотела?
Можно я быстро голосование объявлю? Просто интересно мне со слушателями выяснить. Господа, вы придерживаетесь раздельному выбросу мусора. Да, 134, 21, 35. У вас идет вторсырье и другие смешанные продукты. Два ведра, 134, 21, 35. Вы делаете это постоянно. 134, 21, 36. Вы делаете это очень редко. Когда вот есть время, ну вот когда есть желание. 134, 21, 36. И вы этого не делаете вообще. 134, 21, 37. Будьте добры, проголосуйте. Да, Марин, пожалуйста.
У Валерии хотела узнать по поводу такой проблемы. Очень часто мы сталкиваемся даже в редакции с этим. Огромное количество отходов от каждого человека в течение дня. Не знаю, купили мы какой-то готовый обед, пошли, например, кофе попросили с собой сделать.
Маску выбросили,
еще что-то. Какая-то работа в этом направлении ведется, потому что я вижу, что у вас на сайте есть информация о том, что 3 февраля Роспотребнадзор по Москве направил письмо на имя президента Федерации рестораторов и ательеров России с рекомендациями о переходе на упаковку из биоразлагаемых материалов. Это из бумаги и картона. Как вообще
как-то прокомментировать
эту инициативу? И вообще, что делать с таким огромным количеством пластика и отходов, которые у нас получается, не знаю, в конце каждого дня, только от одного человека?
Ну, давайте по частям прокомментирую. Это очень важно, то, что сейчас выпустил Роспотребнадзор, о переходе на биоразлагаемую упаковку для доставки еды, для готовой продукции, для ресторанов в том числе, где нельзя поставить керамическую обычную посуду, ну, типа фудкорты. На самом деле мы считаем эту инициативу очень тупиковой, потому что не вся посуда может быть чисто бумажной. Например, все бумажные стаканчики, из которых мы привыкли пить чай, кофе на вынос, они не бумажные, они содержат пластиковую пленку внутри, и поэтому не могут быть переработаны. А каждый день в Москве используется 1 миллион таких стаканчиков. Это порядка 200 деревьев нужно вырубить, чтобы сделать 1 миллион таких стаканчиков. То есть каждый день Москва для своих нужд, точнее, жители Москвы и гости Москвы вырубают 200 деревьев. Это 2 футбольных поля приблизительно. Так вот, если использовать даже хорошо чисто бумажные там тарелки или картонные какие-то лоточки для еды, то чаще всего еда требует того, чтобы это не промокало, и надо будет делать пленку на таких бумажных носителях, скажем так.
Да.
Вот. Это первая сложность. Во-вторых, даже если мы представим, что кто-то придумал технологию, что не надо будет пленку наносить на бумажную упаковку, и это все будет не протекать, дальше эта бумага никак не переработается. То есть ее нельзя снова переработать в макулатуру. Ее можно закомпостировать. То есть вот под словом биоразлагаемый имеется в виду, что это будет компостироваться. Но у нас в Москве и вообще пока в России не развита система компостирования, сбора пищевых или других компостируемых отходов. И поэтому это просто пойдет на свалку. На свалке это будет выделять сероводород и метан, потому что никак не разлагаются пищевые отходы и бумага на свалках. там нет доступа кислорода, там нет микроорганизмов для этого, и это будет просто увеличивать объемы свалки, так же, как увеличивает обычный пластик. Но при этом, если пластик можно перерабатывать, например, унифицировать упаковку всю у доставки, у рестораторов или у гостиниц и отелей, и сделать, например, всю упаковку полипропиленовую, тогда в процессе сортировки вот этих синих контейнеров или серых контейнеров вся эта упаковка пойдет на переработку, будет много раз перерабатываться, полипропилен хорошо перерабатывается и подходит для любой еды, там суп, салат, неважно. Вот, и тогда это можно будет возвращать в цикл и перерабатывать. А когда мы срубили дерево, сделали одноразовую тарелку, а потом, даже если вдруг мы ее закомпостировали, то здесь гораздо больше ресурсов уходит на производство, вырубку деревьев, плюс еще, конечно, которые нам очень нужны для того, чтобы делать кислород. И поэтому экослед бумажной посуды гораздо больше, чем пластиковый. Вот. И, например, вот те же самые пластиковые пакеты, если сравнивать исследования, и бумажные пакеты. Нам кажется, что бумажный пакет экологичнее, поэтому мы его на кассе берем, он там в 5 раз дороже, и мы думаем, что мы такие молодцы.
Помогаем, да, но нет.
Да, бумажный пакет требует в 17 раз больше воды на производство, чем пластиковый.
Ну, а когда его выкидываешь, он же быстрее разлагается все-таки или нет?
Еще раз скажу, подождите, что на свалке он не разлагается вообще.
Бумажный пакет не разлагается вообще, а пластиковый?
На свалке нет. И пластиковый не разлагается.
Тогда где же вот эта золотая... Валерия, где же золотая середина? Думать о том, что конечно, или думать о том, что изначально? Потому что при изготовлении столько-то используется ресурсов планеты, а когда выбрасываешь, еще хуже, оказывается, делаешь. Брать, я понимаю, брать с собой трепишную сумку в магазин. Как я хожу теперь?
Да, во-первых, значит... Все эти экологические вопросы и решения, они всегда неоднозначны. Нужно смотреть, где вы находитесь, как часто вы чем-то пользуетесь. И там это конкретно ваше решение. Или, например, вы магазин, или вы владелец бизнеса, или вы находитесь, или вы организуете доставку по всей стране, или по Москве. Каждый раз это индивидуально решается с экспертами типа меня. Но если мы говорим в целом, то, конечно, сначала учитывают экослед производства. Дело в том, что в процессе производства любого предмета, любого товара, любой упаковки, образуется в 100 раз больше отходов, чем от того, что вы просто выкинули. Например, вам нужно попить напиток из алюминиевой банки. И чтобы добыть алюминий, нам нужно добыть бокситовую руду. В процессе добычи из 5 тонн бокситовой руды добывается 1 тонна алюминия. 5 тонн, из него всего 1 алюминия. 4 – это будет пустая горная порода, отвалы горной породы, которые будут загрязнять потом все вокруг. Если вы видели фотографии Урала, когда там оранжевые реки, да, и все загрязнение территории. Да. Потом требуется очень много электричества и воды, чтобы алюминий переплавить. Если кто помнит, с курса географии 9 класса алюминиевое производство – это очень энергоемкое и водоемкое. Вот. И представьте, огромный путь проделала вот эта алюминиевая банка, чтобы стать алюминиевой банкой, чтобы вам туда налили напиток. Огромное количество промышленных отходов было выделено. Загрязнена вода, воздух в процессе производства, добыча полезных ископаемых, углеродный след доставки. То есть нужно
это
топливо,
понятно.
Как-то
все
очень грустно.
Да,
у нас
немного времени.
Вот возвращаясь ко второй части своего вопроса, Валерия, вот есть какие-то лайфхаки, как прямо сейчас, не дожидаясь каких-то исследований, принятия решений, можно снизить свой негативный выброс в атмосферу, да, как-то снизить свои использование каких-то изделий, которые вредят атмосфере.
Все равно мы в алюминиевой банке...
Много таких лайфхаков, смотрите, самый главный принцип понять.
Да.
Нужно покупать ровно только то, что нужно, не перепотреблять, не использовать чрезмерную упаковку, смотреть, чтобы упаковки было меньше, чтобы она была перерабатываемая, чтобы использовать многоразовые предметы, например, ходить со своей кружкой, наливать кофе в нее, или там со своей бутылкой, а не каждый раз покупать бутилированную воду. То есть одноразовые вещи заменять на многоразовые. Следующий принцип – это повторное использование. Все, что вы можете использовать повторно, не выкидывать сразу, если вам это не нужно, а отдавать на благотворительность или продавать. И если вам что-то нужно, тоже покупать на тех же самых Авито, Юла или каких-то площадках объявлений, или там, не знаю, просто обмениваться или просить что-то, если вам нужно. Стремянка на один день, не надо ее покупать. Можно взять
попросить, да.
Да. Вот. И третий пункт – это сдавать на переработку все, что можно сдать. Здесь поможет наш сайт «Движение раздельный сбор Москва», прямо так забивайте в поисковике. Там есть классный справочник. Больше 100 категорий предметов, по которым расписано, можно их сдать вообще в России на переработку или нет. Если нет, то не надо их вообще использовать, старайтесь их сокращать по мере возможности.
Понятно.
Если да, то вы знаете, куда их сдать, там у нас все написано, все пункты приема, все. В Москве сейчас более 2000 пунктов приема батареек, поэтому в следующий раз просто заходите к нам на сайт, смотрите, и точно найдете ближайший...
Вот. Да, наши слушатели не один раз высказали такое мнение, что я хочу, чтобы мне платили за то, что я сдаю вторсырье, что я занимаюсь вот этим, или давали мне какие-то скидки на ЖКХ.
Бонусы какие-то.
Да, оплату услуги ЖКХ. Типа того, что они готовы, граждане нашей страны, это делать, но за это они хотят, правда, бонусы. Есть ли какая-то идея, может быть, мысль об этом?
Или только бонус в карме у нас получается. Да.
Здесь в первую очередь нужно требовать это с государства, потому что сейчас все бы ритейлеры, магазины и там, не знаю, прочие там, ЖКХ-услуги могли бы это внедрить в свою деятельность, но просто законодательно у нас нет возможности делать залоговую стоимость тары, потому что на нее тоже НДФЛ, точнее НДС будет начисляться. Вот. И поэтому просто... Чисто технически это невозможно пока реализовать. Поэтому нужно писать обращение правительству России, там, депутатам Госдумы или там, различным чиновникам, чтобы они все-таки это продвигали на уровне законодательном. Потому что пока двойные тарифы в ЖКХ и залоговая стоимость тары, чтобы вы приходили, как в Европе, сдавали бутылку в специальный фондомат в магазине, получали за это либо бонусы, либо просто
да.
Ну, наличные, да, это сейчас пока просто невозможно реализовать по закону.
Понятно.
Вот. В целом есть возможность, если целый дом захочет экономить на раздельном сборе, разделяя, точнее, отходы, то это возможно. У нас на сайте есть такие кейсы, когда ТСЖ, 1200 жителей экономят пару миллионов в год за счет того, что они разделяют отходы. Поэтому почитайте, у нас есть все методические инструкции, все рекомендации, как это сделать. Это можно сделать уже сейчас, но это будет именно, если весь дом это решит. Не одна квартира, а, ну... Все,
я подумала еще, знаете, да, о том, что во многих европейских странах есть опыт, когда ты посуду сдаешь, например, да, и получаешь за это деньги. Ну, бутылку,
да,
например, отправляешь.
Да, это отличная мотивация.
Ну, вот, да. Она, Валерия только что рассказала.
Реализовать.
Аппараты такие.
Да.
Я одно мнение, как бы вывод, вернее, могу из нашей программы сделать. Вернее, не одно, а два. А, во-первых, наш народ не мотивирован, потому что многим просто-напросто лень брать два ведра ставить.
Они думают, что на их век хватит.
Да, да, их век хватит, да. О будущем они не думают. И второй, это то, что у нас просто нету инфраструктуры для того, чтобы, о чем вы говорите. Еще третье, у нас плохая информированность.
Мы
о том, что
понимаем.
Вы говорите, да. В подъездах висят какие-то плакаты, ролики идут в метро. Я езжу тоже в метро иногда, я также захожу к себе в подъезд, но я нигде не видел мотивирующей информации, агитирующей информации о том, что сдавайте раздельно мусор. Господи, не сдавайте, а выбрасывайте раздельно мусор. Вот эти три проблемы. И все-таки в конце, Валерий, скажите, пожалуйста, мы начали с батарейки. А как правильно, если ты я выбросил бы вторсырье батарейки, я бы плохо сделал планете?
Да, батарейки нужно сдавать не в синий контейнер во дворе, а в специальные пункты в магазинах. Это, если можно назвать, сети магазинов вот, электроники, это сети строительных магазинов, это сеть мебельных крупнейших магазинов и вот продуктовые магазины, которые есть тоже такие зеленого цвета в каждом дворе, точнее, в каждом районе, скорее так вот, да. Во всех них принимают батарейки. Можно посмотреть у нас на сайте, там есть все названия, которые я сейчас завуалировала, чтобы не рекламировать.
Да.
И, собственно, можно посмотреть на карте, которая тоже у нас есть на сайте, ближайший к вам пункт приема
батареек. Сайт, кстати, раздельный сбор, правильно я говорю, значит, движение...
rsbor.defis.msk.ru или движение «Раздельный сбор Москва», просто забиваете
и заходите. Спасибо большое. А, еще был самый популярный вопрос. А мусор, целлофановый пакет из магазина раздельно в один одно, в другой другое. Можно так делать? Или целлофановый пакет?
Можно.
Можно господа,
в один.
Бумажные можно не покупать, специальные пакеты.
Да, лучше взять...
Бумажные можете не покупать.
Сейчас модно у каждой компании...
Экономьте деньги, ходите со своей сумкой.
Да, есть мерч, такие обычные тканые сумки. Очень удобно, кстати. На плечо повесил, руки не оттягивает. Спасибо большое. У нас на связи была руководитель руководитель экологического движения «Раздельный сбор» в Москве и области Валерия Коростылева. Валерия, спасибо большое, удачи в вашем нелегком труде. До встречи.
И вам спасибо.
Да, спасибо. Мы не прощаемся, после новостей продолжим.